показать, что гуманитарное знание вполне может представлять некоторые объективные истины. Для этого, поскольку, помните, какая у нас вилка, любой продукт человеческого духа – это единственный в своем роде продукт, да, понятие у нас нечто общее, да, поэтому невозможно подвести этот единичный, то есть, собственно, в этом-то и трудность подвести уникальное явление, да, какое-нибудь культурное, под общие правила, да. Почему это называется структурализм, да? Потому что основной, как сказать, модель, с которой пытаются работать структуралисты, да? Есть так называемая структура. Что такое структура? Структура – это, по большому счету, выстраиваемая самими учеными гуманитариями, да, в зависимости от предмета ими исследуемого, да, модель, да, с которой они работают. Вот, допустим, мы объясняем какое-нибудь культурное явление. Не знаю, какое. Процесс массового сознания, да? Как они регулируются, как они манипулируются и так далее. Для этого ученые гуманитарии, не знаю, в какой области это относится, социология, психология, выстраивают некоторую модель, да, по типу чего-то такого, как идеальный тип Вебера. Да? Помните, он тоже пытался выстраивать модели, которые бы являлись своего рода посредниками между самим культурным явлением, как фактом, который происходит единожды только, да, который имеет только некоторые точечные, конкретные выражения, и поэтому не может быть зафиксировано в общих понятиях, да, выстраивается некоторая модель, с которой работают уже непосредственно сами ученые гуманитарии. Сейчас я объясню более конкретно, что это нам станет понятно. Да? Дело в том, что структурализм явления в философии крайне не однородное, не одинаковое. Да? Там это не есть некоторая одна раз и навсегда законченная теория, которую бы провозгласили структуралисты, которую бы они отстаивали, или какой-то набор определенных идей, да? Строго систематизированный там, и так далее и тому подобное. Ничего подобного. Как правило, люди, которые занимались, или которых относят к структуралистам, занимались чисто прикладными какими-то научными исследованиями из самых разных областей знания. Да? Литературоведение, этнология, история науки и так далее и тому подобное. Да? Психоанализ, то есть области крайне разные. Да? Более того, эти самые теоретики структурализма, как правило, все, за исключением только одного, Клода Леви-Строса, открещивались от того, чтобы их называли структуралистами. Да? То есть, какой работая в этой примерно, не примерно даже, а именно в истории мысли они закрепились как структуралисты, допустим, тот же самый Лакан, да? Но для Лакана это именование ничего не значило, ровным счетом ничего. Хотя, имея дело, да, и будучи профессионально замкнут в области психоанализа, он сформулировал одну из самых чисто структуралистских идей, да, или основных мыслей структурализма, которая применительно к его сфере звучит следующим образом. Да. Наверняка вы, может, уже и слышали. Бессознательное структурированное как язык. Да, бессознательно структурировано как язык. Если хотите, я вам даже красивее объясню, что все означает. Мы с вами сегодня, по идее, должны заняться такой фигурой, как Ролан Барт, да, человек, который, в общем-то, никогда не претендовал быть философом. Да.
Ролан.
У вас вы изучали, вероятно, Карла Барта, да? А это Ролан Барт. Да? Еще я скажу, что вот чего я скажу, что само это слово структурализм, да, как даже идеологическое, идейное течение, оно возникло достаточно рано, в 20-х годах. Да. Однако, когда ему говорят сегодня, это имеет в виду только французский структурализм 60-70-х годов. Да? И вот эти самые фигуры, которые я обозначила. Лакана в психоанализе, да, Ролана Барта в литературоведении, Клода Левистроса в этнологии. Мы сегодня должны будем как раз поговорить о Ролане Барте. Почему? Потому что явление это, в общем-то, достаточно незаурядный структурализм. Да? Однако он достаточно быстро сошел со сцены, уступив свое место так называемому постструктурализму. Да? Если все эти авторы пытались выявить за культурными явлениями некоторые структуры, по которым эти культурные явления действуют, да, функционируют, то постструктуралисты зададут следующий вопрос, а что обуславливает возникновение, собственно, самих этих структур, невидимых, но латентно действующих. Сейчас мы как-то ближе подойдем, чтобы вы поняли, что это такое. Вот, допустим, что это за структура, которые незаметны, да, но которые являются своего рода законами для вот этих самых культурных явлений, они приводят, да, и которые не выделяемы в качестве каких бы то ни было более-менее серьезных факторов, обуславливающих возникновение того или иного культурного явления. Тот же самый Ролан Барт, да, который является в узко-специальном, да, таком философском обиходе, да, создателем коннотативной семиотики. Да, семиотика. Вот коннотативная семиотика – это, собственно, детище Ролана Барта. О нем мы сегодня и поговорим. Коннотативная семиотика по Ролану Барту является тоже некоторой специальной дисциплиной, да, которой он занимается, а его глобальный проект, да, называется семиология. То есть это не его личное наименование, но в это слово семиология Ролан Барт вкладывает некоторый такой смысл, который, в общем, в этом направлении, в том, в котором задает Ролан Барт семиологию, да, учение о знаках очень широко. Да. Ролан Барт распространяет на всю область вообще культуры как таковой. По Ролану Барту любое культурное явление, любое, да, просто от самых элементарных до самых массовых, да, имеет или так или иначе закрепление в знаках. Да. Как правило, языковых, но не обязательно языковых. Вот это закрепление в знаках, да, порождает некоторую своеобразную сетку. Да, то есть эти знаки между собой каким-то образом связаны. Да? И каким-то образом у них есть не только отношения, но они и работают. То есть сами эти знаковые системы превращаются в своего рода механизмы, которые определяют наше поведение и наше сознание в том числе. Да? При этом сами эти знаковые системы, то есть что это такое, это просто буквы, это просто символы. А по мысли Ролана Барта, да, именно вот эти, казалось бы, совсем безвредные знаки, которые человечество, общество секретирует, да, потому что в них оно закрепляет некоторые свои культурные выражения, то, что требует культурного выражения, тут же попадает в некоторую систему знаков, знаковую систему. Да, так вот, по мысли Ролана Барта, да, вот эти сами знаковые системы, они работают по своим собственным правилам, да, хотя, как казалось бы, мы именно люди их изобретаем, да, и более того, работая по своим правилам, да, и позволяя этому явлению там действовать или иметься, да, в качестве некоторого общественного феномена, определяют наше с вами поведение. Да, определяют наше с вами поведение. Господи, какой-нибудь пример, чтобы все стало на свои места, да? Вот одежда, да? Это тоже пример самого Барта. Казалось бы, да, всем одежда для того и предназначена, да, да, выдавается, допустим, диплом, да. Однако, скажем, меховое манто, да, и там, скажем, телогрейка, ватничек, да, того, в какой одежде я приду к вам сюда, в эту аудиторию, вы будете, да, это казалось бы, и то, и другое предназначено для того, чтобы согревать человеческое тело. Но мы с вами, да, считываем, воспринимаем любую одежду, не то, что в данном случае просто контраст, да, как некоторый знак, информирующий нам о том, с кем мы имеем дело. Да? То есть, казалось бы, да, нет человека, который не одевается, однако сам факт того, во что он одет, для нас гораздо более информации дает, нежели, собственно, сам этот человек, когда он с нами вступает в диалог или не вступает, неважно. Да. Мы считываем вот с одежды как некоторого культурного знака, да, некоторую информацию дополнительную, которая не фиксируется в самой одежде, да, которой нет в самой одежде, будь то ватник или будь то меховое манто, да, оно однозначно как предмет одежды, да, равно порядково, да, то есть и то, и другое для одной цели предназначено служить. Так вот, любой раламубарту, любой культурный феномен, любой, да, имеет вот этот слой исключительно символического значения, да, символического значения, который для нас с вами является в гораздо более сильной степени определяющим, чем не символическое, а предметное его значение. То есть, вот смотрите, ватники и манто, да, предметное значение одинаково, и другое одежда, призванная согреть, да. Однако символическое значение для нас гораздо более значимое, да, потому что именно в ориентации на это символическое значение, которое находится, как бы это сказать, оно где-то встроено в предметное значение, да, вещи, вот там, манто, да, но оно несет некоторую дополнительную информацию, дополнительную, которая, опять же, по мысли структуралистов, является в гораздо большей степени определяющей для нас с вами, нежели непосредственно сама одежда. То есть понятно, что без одежды никого нет. Да, однако, в зависимости, а по одежке встречают, вот это вот то, что... Если бы, ах, если бы, да. Так вот, структуралисты — это вот деятели, да, которые пытаются вычленить вот эти самые структуры. Да. Почему для меня важно, в какой одежде человек со мной разговаривает? Да. То есть почему это для меня является определяющим? Более того, я же это не фиксирую, что я ориентируюсь на то, что я с человеком могу разговаривать буду, а с человеком ватники постригусь. Да. Соответственно, они пытаются выделить сами эти структуры. Знаковые, да, символические структуры, которые стоят между мной и, собственно, миром, да, и, но которые определяют или, как бы это сказать, сбивают мой взгляд, да, и заставляют смотреть его в определенном направлении. Да. То есть именно сами эти сетки между мной и миром, да, вот эти самые невидимые структуры. Даже не знаю, рассказать вам что ли про Лакана, как это у него выражается, да?
Расскажите.
Просто чтобы, наверное.
Скажите так, чтобы было понятно.
Ну, я стараюсь очень понятно. Ой, ну в общем-то да, конечно. Я не знаю, сколько вы тут все подкованы по психоанализу, я небольшой его ценитель, любитель, но сама теория очень интересная, да. Опять же, как любая психоаналитическая теория, да, это нужно принять к сведению, что многие ее положения являются чисто гипотетически, чисто недоказуемыми. Но я попытаюсь просто показать, да, как разворачивается, да, и что означает, насколько фундаментальны сами эти структуры, которые, казалось бы, люди изобрели какие-то структуры. Да, и говорят, что они являются самыми главными, что, собственно, гуманитарное знание должно, чем бы оно ни занималось, найти эти структуры и понять, насколько властно они нас детерминируют. Вот и все. Да, чтобы избавиться от этой детерминации, или наоборот, чтобы ее принять в той или иной мере, усилить и так далее. Значит, вот эта мысль, да, лакановская, бессознательно структурированный язык, да. Все мы знаем, наверное, должны знать, ну, в общем, мой примитивный уровень психоанализа Фрейда свидетельствует о том, что, собственно, человеческое сознание является, по Фрейду, узкой прослойкой, сознание, то самое, с которым мы там работаем, феноменология, любое рациональное знание. Вот это сознание, да? Это сознание. Вот это бессознательное, бессознательное. Его бесконечная, большая, огромная глыба, которая, собственно, лежит под сознанием, и сознанию недоступно. И как оно конструирует, что оно определяет, по Фрейду только известно, что оно определяет все. Да?
То есть, то же самое, что ничего.
Вот это самое бессознательное давит на сознание в виде там, наших желаний, там, не знаю, самых примитивных, типа голода, секса и так далее. Вот. И вот оно определяет то, какое у нас сознание. Да. А вот сверху у нас есть глыба, которая называется суперэго в обозначениях Фрейда. Это, собственно, культурное установление, обычаи и так далее. То есть то, что от нас идет в наше сознание, тоже определенным образом на его давит. Плющик вот оно с двух сторон, да. Что входить нужно в одежде, вот, например, да. То есть, может, жарко и лучше без одежды, но, в принципе, люди ходят в одежде. Если вы ходите там без одежды, недалеко уйдете, да. Собственно, вот этот массив общественных установлений, да, коллективных правил, выработанных в человечестве, там, традиции и так далее, давит, значит, на сознание с одной стороны, бессознательное, да, давит на другой. Вот, и, собственно, наше нежное сознание, вот оно находится вот между молотом и наковальней. Это так, я себе представляю, соответственно, фрейдовская идея, да, в этом состоит. Лакан, да, Лакан говорит следующее. Бессознательное структурировано как язык. Да. Вот сейчас мы попробуем немножко эту мысль. Если я буду уж совсем как-то комедийно это все, то вы, пожалуйста, поймите, что я хочу быть понятной. Итак. Опять же, тоже известно из Фрейда, что самой большой травмой для человека является его факт его рождения. Вот с этого факта, который всячески на чем строится, в общем-то, любой классический, не классический психоанализ, и начинается возня. Итак, теория Лакана. Факт рождения ребенка, да, это первичная, да, невосполнимая никоим образом травма. Да. Потому что, да, в утробе матери, да, ребенок, грубо говоря, находится в райском состоянии. Он абсолютно комфортно себя чувствует, его ничто ни к чему не вынуждает, он абсолютно всем доволен, да. И вот это состояние нахождения материнской утробы после факта рождения является идеальным местом, да, или утерянным раем. И все, о чем сообщает нам ребенок, а сообщает он нам единственным криком, да, это как раз вот о желании, да, о желании вернуться обратно. Поскольку, да, опять же, вот, кстати, надо, конечно, отметить, что Лакан был один из первых людей, который, будучи далек от философии, поставил очень простой на повестку дня вопрос, когда у человека появляется сознание. Да? То есть мы все с вами склонны думать, что раз человек такое разумное животное, то и разум, и рациональность есть нечто неотъемлемое, как природная данность человеческого организма. Да? Однако Лакан доказывает, что сознание появляется у него достаточно поздно, там где-то там какие-то опыты он проводил, спустя год, 9-12 месяцев, я не берусь вам точно сказать, это не очень мне главное. Вопрос в другой, что то, что мы привыкли считать некоторые природные составляющие нас с вами как людей, по Лакану, да, является культурным феноменом. Да. А вот как организуется этот феномен? Феномен по Лакану организуется через язык. Да? Почему? Потому что, когда рождается ребенок, все, что он собой представляет, это далеко не рациональность, это далеко не воля, это далеко не эмоции, это желание. Да? Причем желание – это одно, да, вот как по Лакану, желание вернуться обратно, да? Как в самое лучшее место на Земле. Да? Почему? То есть это желание, это и есть бессознательное. Да, бессознательное, которое, собственно, он ничего не понимает, он не ориентируется. Да. Все, что им движет, это вот это желание, которое, собственно, поскольку он есть бессознательное, да, представляется собой ребенок в чистом виде бессознательное, то, собственно, об этом он и сигнализирует. Мы же с вами, да, взрослые, которые призваны заботиться о ребенке, в общем, достаточно долго, да, в отличие там представителей животного мира, да. И, собственно, есть те, кто в виде вот этой массы, да, вот этой культурной традиции, начинаем, собственно, это желание оформлять. Оформлять, потому что оно не имеет формы, оно бессознательное желание. Да. Мы, собственно, что делаем? Мы говорим, ты, наверное, голоден. И начинаем его кормить. Да. Мы говорим, ты, наверное, хочешь спать. У тебя, наверное, болит живот и так далее. Так вот, когда, поскольку так или иначе, что бы мы ни делали, каким образом мы взрослым не истолковывали это самое желание, да, мы задаем ему какую-то форму. Да, и форму мы эту задаем по Лакану исключительно с помощью слов. Неважно, там, какой это язык, там, говорят или не говорят, непосредственно, в принципе, глухонемые, не глухонемые, они обращаются с ребенком в некоторой системе, да, условных обозначений, которые так или иначе можно назвать языком, да, который он научается понимать, потому что, собственно, то, что научается понимать ребенок, это именно язык. Да. Он не понимает каких-то рассуждений, там, умных слов, когда он спрашивает о том, почему у него синие, ему не нужны правильные ответы и так далее. Так вот, вот с помощью вот этих самых, просто с помощью языка человек, взрослый человек задает по отношению ребенку, вот этому бессознательному желанию, некоторые матрицы, да, эти матрицы языковые, да, и когда в какой-то момент, ну так условно говоря, когда ребенок осваивает язык, его спрашивают, чего ты хочешь, то все, что он может сказать, это то, что он уже знает, потому что словами, то есть только эти есть формы, он не говорит о том, что я хочу вернуться обратно, он говорит, я хочу, не знаю, там, каши, да, я хочу... У меня болит живот, да, я хочу Мерседес и так далее. Даже само это изначальное желание, да, вот желание как то, что неистребимо в человеке, которое остается всегда, да, оно приобретает именно силу вколачивания, да, культурного вколачивания этих, как они называются, языковых форм, да, оно приобретает форму, потому что оно безгранично. Да, как только мы получаем Мерседес, мы уже хотим еще какой-то более шикарный автомобиль. Да, то есть это желание не удовлетворяется, не то, что не удовлетворяется, оно удовлетворяется, но мы тут же находим, что то, чего мы хотели, оно не удовлетворило, гораздо больше, чем некоторые личные желания. Однако все наши желания, они так или иначе формулируются, они есть, собственно, двигатель прогресса нашей личной, конкретной человеческой жизни. Да. То есть я хочу Мерседес, я, соответственно, выбираю пути того, как его добиться. Да. Это уже просто потому, что мне нужно или не нужно. Да. То есть здесь сила желания гораздо более мощный стимул, нежели разумность человека, как ни странно. Да. Другое дело, что по Лакану это сила, да, это огромная сила, да, получает в виде языковой задорости, да, некоторое культурное оформление. И я никогда не понимаю, что я действительно на самом деле не хочу никакого Мерседеса. Да. Что я хочу вернуться обратно. Ну, это очень все грустно и забавно, но это не важно. В общем, смысл такой, вы поняли, да? Вот эта мысль про то, что бессознательно структурирован язык, да, она о чем говорит? О том, что сознание, когда оно появляется, оно имеет исключительно уже исходный языковой характер. Да? Языковой, потому что ему нужна форма. Эту форму она получает, когда она получает язык, когда она осваивает язык. И сознание иначе, чем языковым, быть не может. Да? Вот тут мы, наверное, перейдем к Алану Борхесу, для которого, собственно, язык является темой, с которой он работает. Да. Зачем и почему в качестве главного представителя структуралистов я выбираю Барта? Во многом потому, что Ролан Барт, можно так сказать, пережил эту болезнь структурализма и как кассирер, он ее внутренне пережил и пошел дальше, да, и даже в его творчестве так условно выделяют и доструктуралистский период, вот и чисто структуралистский, и постструктуралистский, да? И на всех этих контрастах того, чем он занимался, он, в общем-то, всегда одной и той же вещью, да? А, можно проследить или увидеть, как формируется структурализм, что он хочет, да, и что в конечном счете, почему он, во что он переходит, да, почему он переходит в постструктурализм. Да. Опять же, постструктурализм – это более шире ставящийся вопрос. Структура – это то, что определяет. Знаковые, символические структуры определяют жизнь человека, да, в социуме. А, это основная мысль структурализма, поэтому эти структуры нужно выделить в любом, поскольку они есть в любом феномене, да, культуры. Постструктурализм занимается тем, что влечет, что обуславливает возникновение самих этих структур. Да. Почему возникает не сам культурный феномен, а поскольку они есть некоторый механизм, который некоторое подобие законов в явлениях природы, да, вот сами эти структуры, которые пытаются вычленить, да, то тем самым спрашивается о том, что является, каковы условия возможности возникновения самих этих структур, откуда, что обуславливает жизни, да, что как вызывает сами структуры. А, итак, да, мы возьмем Ролана Барта. Это очень забавная фигура, хорошая фигура, славный товарищ. Есть две очень приятных человека, да, который никогда не претендовал даже быть философом, и, в общем-то, долго занимался, то есть он долго и не мог определиться, чем он хочет заниматься, но чаще всего его связывают с областью литературы, потому что было у Ролана Барта при всем разнообразие того, чем он занимался, одна единственная страсть, да, – это литература. Да. Поэтому, в принципе, тот вопрос, который ставит для себя Барт в качестве своих научных исследований, это что такое литература, да. Как она работает, почему она нужна и так далее. Что такое литература? Да. И был в жизни Барта, опять же, при различии этих теории, которую он выстраивает, один враг, да, один враг, идеология, да, общий враг, да, который, собственно, сразу говорю, что для Барта идеология – это самая большая беда человечества от его существования и до нынешних времен и на будущее тоже. Да. И при том, да, что идеологию Барт определяет совершенно идеология – это ложное сознание, да? Совершенно промарксист, потому что это Франция, это 60-е годы, большинство интеллектуалов исключительно левых настроений, поэтому ничего удивительного, что марксизмом пахнет сильно. Соответственно, идеология по Барту – это ложное сознание. Да? Он с этого исходит. Ложное, а не лживое. Да? Ложное. То есть это не некоторый сознательный обман остальных, допустим, у носителя идеологического сознания. Да? Это скорее бессознательный самообман. Да? То есть обман себя. Бессознательный. Вот что такое идеология по Барту. А поскольку идеология ведь достаточно опасная не столько для коллектива, да, сколько для себя самого, да, по Барту, то он пытается, да, бороться с идеологией теми же методами, которые нас учат этому, опять же, Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Объяснить сам механизм воздействия на нас некоторых идеологических клише. Да. Объяснить и тем самым, соответственно, развенчать, решиться избавиться от этого эффекта, которого жаждет и который производит идеология. Да? То бишь, для Ролана Барта идеология – это исключительно, как бы сказать, негативное явление, в котором вы будете. Меня недавно спросили, а почему, собственно, он так считает, а почему бы не принять за точку отсчета, что идеология – нечто хорошее. Ну вот в данном случае я и тогда не нашла, что сказать, и сейчас. Я тоже считаю, что это нечто плохое, и с этим нужно бороться. Да? Другое дело, что поздний Барт приходит к выводу, что от этого невозможно избавиться. Да? с этим нужно научиться жить, да, такой, в общем-то, глобальный вывод, который он делает из всей своей философии.
Может быть, человек вообще резидиалый?
Может. То, что это плохое явление для Барта, это исходная посылка. Да, и он, начиная свои, в общем-то, научные изыскания, он очень свято верит в то, что можно, да, избавиться от идеологии. Да. А приходит поздний Барт к мысли, что невозможно. И нужно все равно с этим как-то жить. Да. Итак, почему это? Почему идеология такая плохая штука? Да? Потому что это некоторое мировоззрение, да, которое никогда не является полным. Да. Это некоторое, как сказать, да, картина, да, некоторый образ действительности, который навязывается в качестве полного образа действительности, который, будучи идеологией, да, то есть, собственно, системой убеждений, которую разделяет кучка людей, там класс у нас это называлось, да, неважно какой, да, неважно какая идеология, это не обязательно политика, там, не знаю, там, викторианцы, вот, это тоже идеология своеобразная, да, потому что там, когда начинается, что я не ем мясо, потому что, и как ты можешь его есть, потому что это живое существо и так далее, вот это и есть идеология. То есть в данном случае пока что я хочу вас избавить от всех нехороших коннотаций. То есть любая система верований, которая разделяется определенной группой людей, определенной, вот что идеология, да, пытается навязать себя в качестве не просто единственного возможного верного объяснения мира. Она всегда частично по определению, она не покрывает все человечество как таковое, да? Но претендует на то, что это общая картина. Да? Более того, она агрессивно относится к любым другим идеологиям или способам восприятия мира, не через эту сетку, да? Идеологическую, ту, которую она предлагает. Да? Она, соответственно, воинственно относится, то есть не на жизнь, а на смерть, потому что если она претендует на то, что она единственно верная, то все остальные неверные, да? Поэтому, в принципе, она пытается дискредитировать все прочие. Она так или иначе навязывает определенные стереотипы и мышления, и видения, да? Идеология, я так помню, ее уже одушевила от любви, наверное. И она пресекает любой непосредственный, что ли, контакт, да. Вот дети, они такие лишены идеологии, поскольку они... А?
Ага.
Ну, так это я условно говорю, я, поскольку Барт считает, что это невозможно в принципе, да. Соответственно, борьба с идеологией, да, по мысли раннего Барта, который, как он позже скажет, находился в состоянии некоторой научной эйфории, да, и верил в то, что можно достичь некоторого идеального состояния, которое, в общем-то, люди, что бы они ни делали, могли. То есть наука должна предоставить некоторый способ или орудие для того, чтобы я мог так или иначе что-то высказывать, говорить, но при этом не... тут же при самом факте своего говорения не утруждать собеседника своей собственной идеологией. Да? Почему так или иначе это фиксируется в словах? Да? Потому что идеология имеет еще такое отличительное чувство, она мимикрирует под природу. Да? Она пытается все эти клише, которые она навязывает в качестве правильного видения мира, да, пытается мимикрировать, вот, что это не вот, это естественное, вот думать так, да, это естественно, да. Соответственно, пытаясь тем самым, да, сгладить, даже упразднить сам вопрос о том, что сама идеология является культурным продуктом, да. В силу вот такого, как сказать, огромного вреда, да, и в то же время такой, нет, такой сферы широкого распространения, да, Бар приходит к одной простой, в общем-то, достаточно мысли по поводу того, что на чем держится, как ее развенчать. Нужно всякий раз идеологию разоблачать, да, объяснять тот или иной феномен, и, соответственно, люди перестанут покупаться на некоторые эти штампы. Да. То, что идеология присутствует везде, и, в общем-то, достаточно серьезно действительно влияет на сознание коллективное, индивидуальное, это общеизвестно. Например, сам Барт говорит, есть на него работа, где он говорит, вот мы открываем газету, в ней написано большими буквами, да, цены на овощи падают. То есть, казалось бы, фраза, все понимают ее смысл, да, однако, то есть прямой ее смысл, что сейчас упали цены на овощи, боже, какое счастье. Но подспудный идеологический момент, который, собственно, в этой фразе заключен, и который любой читатель прокладывает сходу. То есть некоторый невыявленный смысл, да, который присутствует в этой фразе, падает цены на овощи. Что? Кто-то постарался. Понятное дело, это великое наше правительство. А что?
Государство,
ну не важно, государство, правительство, вот, как бы, вот кто, в общем-то, отвечает за такое, вот как мы хорошо живем, у нас даже правительство уже, то есть другой мысли нет, да, хотя, говорит Барт, простая вещь, как констатация Барта, говорит об одном, что сейчас осень, и, в общем-то, урожай, и поэтому, естественно, если цены на овощи падают, да, просто вынесенная в заглавие, эта фраза теряет свой, ну, как бы сказать, адамовый модус языковой, да, то есть она начинает влиять на нас исключительно в качестве проводника некоторой, ну, как бы, причем тайного этого проводника, который, в общем-то, мы открываем газету, отлично, мы живем в отличной стране, да, не так кем-нибудь с другим. Так вот, по Ролану Барту вот сами эти, вот это вот, как бы это сказать-то, вот этот тайный агент, который с этой фразой в наше сознание прокрадывается, да, вот этот идеологический момент, он, собственно, возникает, да, в самой этой фразе, то есть именно в качестве знаковой, фраз знаковой. Поэтому нужно посмотреть, где гнездится, да, эти самые истоки идеологии. И поэтому нужно взять на рассмотрение или на анализ сам язык, и что мы из этого получим, самого языка, да. Самого языка. Если мы его... Вот еще такой пример, опять же, тоже его же. Насколько все кажется естественным, да, и однако же... Барт разбирает... Сейчас не соображу, какая работа, но не важно. Говорит, что вот появились в магазине макароны, да, под названием «Панзини». Это слово ничего не значит. Вообще просто набор букв, который просто в качестве названия, не знаю, какие у нас там названия. Добрый, там, сок добрый. Да. Опять же, какая коннотация, да, что мы как выпьем, так тоже и оздоровимся. Всячески получим одно сплошное благо от этого сока. Да. Так вот. Вот он говорит, вообще, то есть это слово, которое не существует в языке, которое, собственно, сам производитель и придумал, да. Но от того, что это слово, которого вообще ему аналога нет, оно как будто бы безвредное, то есть это просто набор определенных букв, оно уже является в свою очередь, да, просто потому что оно слово, да, некоторым вот этим элементом, который вот воздействует на наше сознание. Потому что, когда мы видим на макаронах слово «панзини», да, то мы автоматически, говорит Барт, считываем, что это качество итальянское. Да? Кто лучше всего делает макароны? Да? Итальянцы. А стало быть, да, никто не спрашивает и не смотрит на этикетку, что они произведены тут же во Франции. Да? Уже само это слово, только название, которое никто никогда не слышал, не видел, которое ни о чем не говорит и ни к чему не отсылает, уже подспудно заставляет нас с вами выбрать эти макароны, как будто бы оно само отвечает за то, да, что...
За качество, да, и за
итальянскость этого качества. И ничего просто, в нем нет. Да,
про сок добрый точно так же можно сказать. А? Нет. Про сок добрый можно точно так же сказать.
Он имеет значение. Само по себе.
Само
слово. Да.
Да.
В слове «добрый» в качестве названия, мы, безусловно, этот момент, этот идеологический, он хотя бы, мы видим, что нам сразу говорят, вот, как бы сказать, не хочу вызвать вас панику и массовый заговор, но в принципе, люди, которые, если бы они назвали плохой, да, то никогда никто бы, ни один человек бы просто даже из интереса не купил, да. Вот. Посему, да, вот с этим названием, с названием продукта, да, понятное дело, что любой производитель хорошо подумает, да, хорошо подумает, прежде чем, чтобы только название, уже про качество никто не говорит. В данном случае вот это слово «бензине», да, в качестве названия, его Ролан Барт берет в том, что это вообще просто, это знак, он ни к чему, казалось бы, не отсылает, да, но он настолько сильно воздействует на нас вами, что мы покупаем то, что называется «бензине» сегодня, хотя мы сегодня только узнали, что это так называется.
Он воздействует сочетанием звуков.
Сочетанием звуков.
Звучание итальянское.
Именно сочетанием звуков. Сочетанием звуков в данном случае мы просто ловимся на то, что это слово нам кажется итальянским. Такого слова итальянского нет.
Мы домысливаем сами уже.
Да, да, да. Но мы даже не домысливаем, потому что никому из нас в голову не придет проанализировать, что мы купили эти макароны, потому что думали, что они итальянские. Да? То есть мы автоматически это делаем, на чистом автомате.
Сознательно. Да.
Это к тому, как вот эти самые знаковые системы на нас с вами детерминируют. Да? Так вот, нужно что, поскольку все эти зачатки идеологизма, да, гнездятся в языке, то, соответственно, Ролан Барт и начинает исследовать язык. Да? Исследовать язык, да. Даже не знаю, структурная лингвистика классическая, да, различает, что собой представляет язык, да, даже лучше сказать знак. Как бы это сказать такое, совсем уж просто. Есть слово, да, и есть, собственно, вещь, которую это слово обозначает. Предполагается, что связь между словом и тем, что оно называет, является железобетонной. То есть эта связь есть. Да? Если я называю стол, то слово стол, хотя оно является всего лишь обозначением, да, стола вот такого предмета, класса таких предметов, потому что слово обозначение, в общем-то, никогда не именует индивидуальный объект, когда оно становится, как это называется, именем собственным. Да? А, слово предполагает между, то есть связь между словом, вот это обычная классическая до сих пор в науке, там, лингвистике функционирующая парадигма, да, между словом и вещью, которую она называет, существует связь, да. Эта связь, ну, не нами устанавливается, грубо говоря, да, теми, кто пользуется языком, но она нами считывается, именно потому что она существует. Вот откуда она берется, это уже правильный вопрос, это другой вопрос, это не по делу, да. Но именно потому, что она существует, да, то есть вот это допущение, что связь между словами и вещами есть, да, она всеми носителями языка считывается однозначно. То есть, слыша слово «стол», я никакой другую вещь не представляю. Да, именно потому, что слово отсылает именно к этой вещи. Между словом и вещью существует связь. И, соответственно, весь язык и представляется собой вот это сборище этих знаков, слов, да, вернее, не сборище, а своего рода сокровищницу, да, которая позволяет каждому из нас, да, существу уникальному, и более того, с уникальным опытом и уникальным набором чувств, не набором чувств, набор чувств у нас одинаковый, ощущений всегда уникальных, да, выразить с помощью этих языковых средств все возможные, да, все разнообразие возможных уникальных опытов. Да. Так вот, Ролан Барт говорит, что наша иллюзия по поводу того, что это сокровищница, да, язык, что такое язык, то есть все мы носители языка, достаточно неправдоподобно, потому что язык в большей мере представляет собой вовсе не вот это загадочное царство любопыт, в которое каждый может найти себя. Большинство людей, то есть нет такого человека, который знает все слова русского языка, или там английского, или французского, да, вот поэтому у них самый большой лексикон, там их подсчитывают, да. там, сколько слов употребляет поэт. Любой среднестатистический гражданин, мы с вами по сравнению с этими поэтами имеем в своем лексиконе там гораздо меньше процентов, процентов 20 того богатства, которым владеет поэт. Вот. Соответственно, из всей этой огромной сокровищницы каждый из нас берет очень мало. Это раз. А во-вторых, каждый из нас берет там в силу профессии. Вот была вот такая у Бахтина хорошая идея, она практически повторяется у Ролана Барта, хотя какой-то нам был тоже одна. О том, что каждый человек по ходу жизни, да, берет из этого языка только то, что ему нужно. Да. И язык, который формируется у конкретного человека, это всегда это язык в определенной мере показатель того, что собой этот человек представляет. Если я сантехник, то я очень хорошо могу назвать слова, которые, соответственно, обозначают любую сантехническую продукцию, да? Вот как я не умею говорить сантехник. Он мне рассказывает, это втулку купить, какую втулку? Боже, люди, напишите мне, он пишет, там втулка двухбортная, откуда я знаю, как это, где это, почему я должна это покупать? Я не понимаю, я не умею разговаривать с сантехниками, потому что они говорят на своем профессиональном жаргоне. Им кажется, что эти слова, да, должны понимать все, хотя это специфические их слова, да. Соответственно, вот этот так называемый социолект, как его именует Ролан Барт, есть у каждого из нас непосредственно то количество слов, да, условно говоря, оно есть за каждым. Там, у одного 100, у другого 1000, у третьего 3, да, и вполне хватает. Вот. И чаще всего мы к другим-то и не прибегаем, мы этот лексикон не расширяем. То есть мы пользуемся только тем, которого нам уже достаточно. Дело не в том, что там мне 50 будет, и я в два раза больше буду условно. Да ничего подобного. То есть сколько мне хватает по опыту жизни, там, в 20, то есть столько я и буду пользоваться. Меня, в общем-то, ничто не вынуждает его расширять, этот лексикон. Или если он расширяется, то крайне не на большой процент. Да? Так вот, ввиду таких простых наблюдений, Ролан Барт говорит, что о языке лучше проще думать. Думать, что это не некоторая сокровищница, которая каждому из нас позволяет выразить свой неповторимый внутренний мир, да, каждую секунду. А что это есть своего рода пункт проката, да? То есть каждый берет только то, что ему надо. Я пришла, взяла телевизор, мне нужен телевизор, да? Вот я им пользуюсь, да? Вот. Попользовалась, сдала, да? Сдала, больше не надо. Так вот, если мыслить о языке в такую метафору применительно к нему, то для Ролана Барта она очень важна, да? Почему? Потому что он говорит, что когда кто-то возьмет мой телевизор, да, это будет уже не новый телевизор, да, что слова, будучи просто знаками, имеют те же все функции, что и, то есть или качества, что и вещи, да, потому что на них остаются следы предыдущих владельцев. Да. Сегодня слово «любовь», да, или даже, не знаю, «признание любви», то есть человек может исхитриться как угодно, да, сделать признание любви, но крайне редко он использует саму эту кодовую фразу, которая, в общем-то, является всеобъемлющей универсальной. «Я люблю тебя». Да. Он никогда ее не скажет. Вот на сегодняшний день уже ни один человек в здравом уме ее не скажет без иронического контекста или без... то есть, имея в виду то, что он имеет в виду. Да. Я не буду говорить, это что бак. Я прямо всех допрашивала, но я просто наблюдаю за тем, что я бы так не сказала. Вот хорошо. Я бы не признавала себе такое. Это не потому, что эти слова, они выражают максимально то, что человек имеет в виду, когда он это делает, признание. Потому что сам факт признания – это уже действие, некоторое мнение языковое, которое гораздо большего требует, чем формулировка фразы. Другое дело...
Занейшенная фраза.
Да, я считаю, что именно это я и говорю, что эта фраза очень избитая. Да? И что если человек хочет... Он хочет быть... Он как человек любит по-своему. И ему кажется, что этот опыт совершенно иной. И, соответственно, пользоваться, то есть... Или прибегать к фразе, которая просто уже ничего не выражает. Потому что если ты ее рассказал, ты должен говорить ее каждый день. Да. То есть ты должен говорить эту фразу каждый день, иначе, собственно, предмет любви, может, он сразу забывает по поводу того, что ты сказал вчера, или нуждается в этой фразе, как некоторые идеологические подпитки, понимаете? То есть поэтому... Мне кажется, сегодня так не говорят. Не знаю, я читала где-то, почему я считаю, что мой опыт не уникальный, потому что где-то у Умберто Эко есть тоже такой момент, что если я сегодня делаю признание, то я, соответственно, склонен сказать, как говорил Флобер там в романе «Мадам Бавари», я вас люблю. Да? Но то есть без этого антуража, который некоторые вводные сентенции, которые уже некоторым образом настраивают на несерьезный, на иронический, на отрешенный какой-то момент, мы эту фразу сказать не можем. Ну так, мне кажется, Господи, пожалуйста, если вы говорите, и слава тебе, Господи. Может быть, просто не мой неудачный пример. Моя, собственно, идея вам показать, что Ролан Барт считает, что все слова имеют на себе следы, ну, несут на себе следы использования другими людьми. Эти следы использования остаются. Да? И вот эти следы невидимые, но очень сильно определяющие. Вот эти невидимые следы на словах, да, казалось бы, каждое слово имеет значение. Что тут дурака валяет, да? А не знаешь слово, открыл словарь, прочитал, все теперь знаешь. Так вот, вот эти невидимые следы и являются тем идеологическим туманом, который прирастает на каждом из слов. На каждом, да, по мысли Барта. Нет такого слова, в котором, которое было бы лишено этого флёра. Да? Вот этот, тем самым, да, Барт различает в языке, в общем-то, это тоже не его идея, но для него она очень важна именно в качестве вот этого вычленения момента идеологической составляющей, которая пришита к языку. Да? Когда поздний Барт скажет, что мы не можем избавиться от идеологии, потому что мы не можем избавиться от языка, да? Простая вещь, да? Но ранний Барт приходит к тому, что есть два уровня, да? В языке. Да? Это уровень вот этих предметных значений, так называемых, да? Или такое тоже, в общем-то, уже от Барта предъявляющий бы термин, который, в общем-то, не он придумал. Денотативный уровень значения. Это уровень слов, да? Это те значения, которые мы, открывая любой словарь, найдем. Да? Вот значение, которое закрепляет толковые словари, это есть денотативный уровень языка. Да? А вот по верху, так вот, условно говоря, этого денотативного уровня, да, паразитирует на нем коннотативный уровень значений. Да? Вот тех значений, которые, собственно, ответственны за то, что из чего рождается любая идеология. Да? Вот этот уровень коннотативных значений и для Барта становится главной целью исследования. Да? Потому что если идеологию можно обезвредить, только объяснив, как она работает, сам этот механизм идеологический, да, то, соответственно, если в самом языке присутствует коннотативный уровень, его нужно разоблачить, да, и, соответственно, обезвредить или обезопасить себя от того, что несет этот язык. И ранний Барт будет думать, что можно достичь этого уровня высказывания. Ну и, соответственно, он пытается, зачем, почему это в контексте обоснования гуманитарного знания, что наука, да, то есть от науки-то мы не хотим никакой идеологии, да, мы не хотим, чтобы научные истины, да, а гуманитарные истины так или иначе относятся себя к научным, мы закладывали некоторые идеологемы, да, и, то есть в гуманитарном знании это гораздо, поскольку оно так или иначе все строится только на языке, да, с помощью языка, то желание Барта обезвредить язык от этого коннотативного уровня значений, да, это желание сделать в том числе гуманитарное высказывание общезначимым и не идеологичным. Да. То есть если там, не знаю, гуманитарий вам говорит, Вторая мировая война выиграли американцы, чтобы вы точно знали, что американцы выиграли. Без всяких коннотаций. Так вот. Собственно, на борьбу с этим коннотативным уровнем и поднимается Ролан Барт. Вот еще такое мне пришло в голову сравнение, которое почему за любым словом любое слово несет эти коннотативные значения. Подлость в том, что эти коннотативные значения, то есть, или вот, как я сказала, следы чужих пользований, да, они не фиксируются никаким словарем. То есть нигде никоим образом они не... они подменяются, вот еще, они пытаются подменить, вот эти коннотативные уровни значения пытаются подмениться с собой денотативные, в этом тоже польза, да? Вот такой пример. Вот есть слово «автомобиль», да? Его объем понятия, слово как понятие, да, включает в себя характеристики всех автомобилей, самые общие характеристики, которые подходят там «Запорожец», «Мерседес»
и так далее.
И так далее, да. Это слово, которое предполагает типологическое понятие, да, которое входит в определенный класс предметов, которые могут быть названы автомобилем. Когда я говорю «автомобиль», все имеют в виду только автомобиль, неважно. Есть другое дело, я говорю о своем автомобиле. Да? То есть мы все так или иначе, это слово в таком его предметном значении. Да? Я говорю о своем автомобиле, допустим, я говорю о нем не автомобиле. Потому что нормальный человек скажет про свой автомобиль, автомобиль, это как обращено супруга, да? А говорю «тачка», например, вот такой. «Тачка», я говорю. Такая у меня тачка.
Не, наверное, все-таки
Я соглашусь с вами, что ни один владелец не скажет «тачка» на свою машину. Да. Скажет на чужую машину, что она тачка, да?
Ласточка, например.
Ласточка.
Да-да-да.
Я думала, ласточка как у меня. Значит, каждый...
Запорожец.
Это слово «тачка», да, по объему понятия абсолютно совпадает, да, объем этого понятия абсолютно совпадает с объемом понятия «автомобиль». Но само это слово «тачка», оно резонирует, да. То есть понятное дело, что я тут в данном случае выражаю некоторое свое отношение к этому автомобилю, да. То есть почему мы тут с вами заспорили, что я обо своем не скажу, потому что мой это самый лучший автомобиль в мире, даже если он едва дышит, да. А вот чужой, даже если самый навороченный, это «тачка», да. Вот. Соответственно, это разница между денотативным и коннотативным уровнем значения. Мы крайне редко, будь то чужие автомобили и наши собственные, пользуемся словом «автомобиль». Мы так или иначе находим ему эквиваленты, которые абсолютно по объему совпадают, но которые выражают либо наши отношения, да, либо вот с этим отношением они проводят в данном случае, да, они снижают, например, ценность этого автомобиля, о котором я говорю, тачка, да? То есть они, в общем-то, и воздействуют на нас, да? Однако словарь этого не фиксирует. Вот самого этого воздействия, которое несут только слова, никакой словарь не фиксирует, да? Или вот, например, есть слово «негр», да? Вот в английском языке оно имеет исключительно плохие коннотации, да? То есть у нас запрещают Марка Твена, не у нас, в Америке запрещают печатать Марка Твена, потому что там на каждой странице негр, да? У нас такой коннотации в русском языке относительно слова «негр» нет, да? Но у нас есть абсолютно плохая российская коннотация в слове «черный», да? У нас все равно грузины, армяне, там, я не знаю, осетины, таджики, у нас не черные, это абсолютно четко российский контекст, да? Посему, да? То есть я не говорю о том, что слова, которые... вот этот коннотативный мох, который возникает на словах, он как хочет, так и возникает, да? То есть вот в одном языке он возникает на слове «негр», в нашем языке на слове «негр» нет такой коннотации. Но это не значит, что в нашем языке нет того идеологического явления, которое выросло со слова «негр» в Америке, да? У нас есть тоже, есть такое слово, да? Хотя у них слово «черный» ничего такого, они как раз предпочитают говорить «черный» на «негра», а не «негр», да? Соответственно, подлость еще этих самых коннотативных значений состоит в том, что они как легко, как бы сказать, занимают помещение, так же легко его освобождают. То есть вокруг одного слова может быть целый уровень, целая куча этих коннотативных значений, да. Они между собой взаимодействуют определенным образом, да. Любая речь, в которой говорится, да, то есть если практически каждое слово, может быть, одна коннотация связана с несколькими вещами. Я могу говорить, там, не знаю, о гастарбайтерах, весь этот мой контекст российский, он будет касаться, то есть он будет в этой речи моей, да. То есть несколько слов будут так или иначе обозначать мое отношение, там, я надеюсь, не мое, да. и так далее. Соответственно, они точно так же прилипают, эти коннотативные значения, то есть они неустойчивы, в отличие от денотативных значений, они не фиксируются в языке в словаре, они не являются устойчивыми. То есть они перебегают, имеют свойство, соответственно, мутировать в какие-то другие, да, переходить с одного слова на другое и так далее и тому подобное. Поэтому, в принципе, с ними очень тяжело бороться, да? Как, в принципе, и с любой идеологией, потому что цель изначальной борьбы – это, собственно, развенчать весь этот механизм того, как на нас воздействует идеология. Да? А?
Перерыв.
Ну, давайте.
А он это пытался научно сделать?
Ну, да, я, пожалуйста, еще один. Я же один успел.